квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 26 августа 2025 года, вторник. И, как всегда в это время, Василий Ласточкин вместе с Теос Медиа в прямом эфире. И мы с вами, по мере того, как заканчивается лето, заканчиваем, немного нам осталось чтение книги притчи, этой серии передач, по поводу которой мы с вами беседовали уже более полутора лет практически получается, ну, около полутора лет. Книга удивительная, книга мудрости или «Голос меньшинства», как мы назвали серию этих передач, переведя латинское название этой книги «Votum separatum», то есть «Голос мудрости, звучащий отдельно». Мы вообще привыкли считать, что мудрость с точки зрения человеческого земного существования – это некое умение справляться с обстоятельствами, сложностями жизни, добиваться чего-то. То есть мудрость у нас в последние времена как-то связана больше с технологией. Но на самом деле мудрость Бога, просить которую убеждает нас апостол Иаков в своем послании, мудрость связана по большей степени с качеством внутренней жизни, и она учит нас не только справляться с обстоятельствами или добиваться успехов, сколько учит нас таким качеством, как честность. Вот мы сегодня во второй части передачи, посвященной чтению 28 главы, и тема у нас по этой главе была обозначена как «На одном поле добро и зло в человеке и обществе». У нас вторая сегодня часть этой передачи, которая обозначена как согласие с правдой и признание вины. Мы часто очень говорим о том, что в качестве внутренней жизни необходимы, точнее, такие качества, как равновесие, симметрия и отстраненность. Так вот, для того, чтобы нам сохранить равновесие, нам необходима честность. Честность во взгляде на себя, на мир, на жизнь, на людей, которые нас окружают, и в том числе на обстоятельства. Во всяком случае, честность, скажем так, максимальная, которую мы можем себе позволить, потому что честными до конца вряд ли мы всегда бываем. Я думаю, вряд ли кто-то с этим будет спорить. И вот, говоря о согласии с правдой и признании вины, а именно здесь обозначается вот это равновесие, недавно читал Виктора Франкла, замечательного психоаналитика, где он говорит, что неплохо было бы в Нью-Йорке напротив статуи свободы поставить другую статую. Статую под именем ответственности. Иначе говоря, мы все время пытаемся привести нас к этому ответственному бытию, которому учит мудрость Бога, в том числе и в книге притчей, и, конечно же, во всех священных писаниях Ветхого и Нового Завета. И вот я начну с очень необычной цитаты. Раз уж мы говорим о росте добра и зла в человеке и обществе, зло действительно существует. И оно выражается не в одном отсутствии добра, а в положительном сопротивлении и перевесе низших качеств над высшими во всех областях бытия. Так рассуждает наш великий философ русский Владимир Соловьев. А вот вам вторая фраза, которая дополнит предыдущую. Фашизм может возникнуть только из демократии. Этот феномен правильнее всего рассматривать как врожденную патологию демократического строя. Вот так. Почему, я вот думаю, именно демократическим путем, если уж так можно выразиться, и давайте это словосочетание поставим в кавычках, зло вторгается в нашу жизнь. Речь идет о том, что в определенный момент, как я уже говорил в прошлой передаче, согласие с силой ведет так или иначе к отказу от правды. Я имею в виду силу во всех ее измерениях. Силу психологической убедительности, силу физического давления и так далее, и так далее. Искушения тоже могут быть сильными, и, как правило, чаще всего такими и бывают. И вот я решил начать вот эту вторую часть передачи, посвященную чтению книги 28 главы книги Притч, с фразы, очень любопытной, последней фразы 28 главы книги Притч. Когда возвышаются нечестивые, люди укрываются, а когда они падают, умножаются праведники. Здесь очень любопытный контекст и смысл. Видите ли, в силу того же самого пресловутого демократического выбора, иногда к власти приходят совсем недостойные, нечестные, подлые, непорядочные люди. Такое мы с вами видели в истории. Более 50 миллионов немцев голосовали за Адольфа Гитлера. И давайте вспомним ту же самую притчу о пшеницах и плевелах, которую рассказывает Господь в ответ на просьбу объяснить, как надо бороться со злом. И вот в самом начале мы признали с вами одну очень очевидную, на мой взгляд, вещь. Зло и добро растут на одном поле, в одном сознании, в одном человеке, в одном и том же обществе, в одной душе и в одном разуме. И в этом смысле никакая борьба со злом не истребит этого зла. Как говорил Семен Франк, зло будет просто-напросто менять своих носителей. С великой победой над фашистской Германией зло, к сожалению, не покинуло нашу планету, а остаются войны, кровопролитие, беды, горе и так далее. Итак, кроме того, мы должны помнить о том, что борясь с плевелами, можно повредить и пшеницу, борясь с сорняками, можно повредить и полезные растения. И фраза «лес рубит, щепки летят» в общем-то совершенно не оправдывает никакой борьбы со злом и борьбы за справедливость. Мы тоже с вами знаем примеры из истории. И вот, сказав все это, и опять-таки я повторю, начиная с конца, вот чтения этой книги Притчи, 28 главы, ее финальной части, скажем так, что когда, в том числе благодаря безответственному выбору, свободному, но безответственному, к власти приходят подлые, тогда внутренний человек прячется. Он прячется, укрывается. А когда же подлые люди падают, а они обязательно падают. Давайте вспомним с вами того же Наполеона. А я его не могу считать, многие считают его героем, потому что, как правило, на протяжении сотен лет люди забывают о тех злодействах и пролитой крови, которые эти люди совершали чужими руками. Так вот, многие считают Наполеона героем, но Виктор Гюго очень рано, еще в середине 19 века, очень талантливо описал этого тирана, когда он идет после последнего поражения, последней битвы при Ватерлоо. Жалкий фанатик, который несет на себе бремя погибшей мечты. Вот, кстати говоря, Гюго сравнивает его с Христом, употребляя при этом такую фразу: «Скорость пушечного ядра 40 миль в секунду, а скорость света 300 тысяч километров в секунду». Таково сравнение Наполеона с Христом. Вот все это сказав, хочу добавить. Времена, в которые мы с вами живем сегодня, мы по праву можем назвать тяжкими. Об этом апостол Павел пишет Тимофею во втором послании Тимофею, в третьей главе, в своем пасторском послании. Он как бы заранее предупреждает и Тимофея, да и нас с вами, дорогие слушатели, о том, что легче не будет. Как говорил Некрасов, что бывали времена, конечно, злее, но не было подлей. Почему? Да потому что по причине того беззакония, которое царит в умах, воспринявших идею свободы и не уравновесивших ее идеей ответственности, вот по причине этого беззакония во многих охладевает сегодня любовь, опять-таки, исходя из слов нашего Спасителя. Поэтому речь идет уже не только о борьбе с плевелами или сорняками, сколько о борьбе за каждый колосок добра, который растет в нашей душе и в нашем обществе, все еще растет. Мы должны это признать. Все еще есть люди, которые, я называю их людьми доброй воли, которые творят добро, которые помогают, которые несут какую-то правду и свет в нашу жизнь. Пока они есть, есть смысл бороться за эти ростки добра на поле, где, к сожалению, сорняки зла все больше и больше душат добрые намерения человека. И это видно сегодня и в политической жизни, и в социальной, к сожалению, и в жизни культурной, чего уж там говорить. Да? Итак, мы теперь вернемся уже к середине 28 главы книги Притчей, покажем, насколько важен урок честности, который преподносит нам мудрость книги Притчей. 13 стих 28 главы этой удивительной книги свидетельствует, что скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Вот оно равновесие, которое дает нам честное отношение к жизни, к своим поступкам. Наверное, это самый важный урок в жизни честность. Один из самых важных, во всяком случае, мне так кажется. Почему? Потому что при всем очевидном нравственном несовершенстве, которое, мне кажется, только безумные люди не признают. Есть, конечно, больные люди, которые считают себя идеальными людьми без недостатков. Ну, я, например, к числу этих людей не принадлежу. Мы все грешные люди, как говорили отцы церкви, но все, что мы говорим о Боге, это правда. Вот такова моя позиция. И я думаю, что вот здесь очень важный работает закон, если можно так выразиться. Закон, по которому мы обретаем внутреннее равновесие, соглашаясь с правдой о самих себе и признавая свою вину и ответственность, потому что она неизбежна. Всякий, кто хоть что-то делает в этой жизни, да, обречен в том числе и на неправильные поступки. Это значит, что вина в нашем существовании неизбежна. Это одна из угроз, нашему личному бытию. И с ней надо уметь справляться. А как? Только признавая правоту. Правоту света внутреннего, который указывает нам на нашу неправильность. Вот так скажем. Можно в разных измерениях жизни видеть эту правду. Всякая болезнь, которую мы скрываем, например, да, от врача, от своих близких, рано или поздно обнаружится. Здесь работает известная поговорка «шило в мешке не утаишь». Вот почему даже в юридическом, скажем так, измерении нашего существования признание вины облегчает ответственность, да, смягчает ее, скажем так. Вот почему для нас в нашем существовании, в этом двусмысленном существовании в мире, мире, который лежит во зле, очень важно, при том, что и добро, и зло растут, в том числе и в нас, к сожалению, и благодаря тому, что мы иногда даем пищу злу растущему у нас, да, чего стоит только зависть, ревность и тому подобные недостатки, которые питают почву, на которой растут всякие злые помыслы. Поэтому болезнь наша, очевидно, я это слово «болезнь», пожалуй, подставлю в кавычки. Вот. Но вместе с тем, если мы внимательно читаем первое послание Иоанна, первую главу, горе человеку, если он говорит, что у него нет греха. Да, но всякий, кто этот грех признает, очищается кровью Иисуса Христа, потому что Бог предлагает нам общение в Иисусе Христе. Общение, которое дает нам полноценную жизнь. Это значит жизнь в правде, в свете, в любви, в милосердии. В общем, признающий будет помилован, а тот, кто отказывается от своей вины, будет в итоге, он погибнет просто. И еще одно важное замечание. Тот факт, что проблему сосуществования добра и зла в обществе, в человеке, нельзя решить окончательно здесь, в этой жизни, во времени и пространстве, еще не значит, что мы с вами в тупике. Вовсе нет. Во-первых, само по себе противостояние злу неизбежно и необходимо. Об этом говорят все богословы и философы. Потому что в этом состоит одна из сторон того, что я называю воспитанием личности. Для этого мы с вами живем, чтобы кем-то стать в итоге. Это своего рода такая подготовка к вечности. И поэтому мудрость предлагает нам выход из этого тупика. Тупика, конечно же, как говорят философы, экзистенциального. Расти вверх и углубляться вниз. В общем, для нас всегда актуальным будет первый псалом, который декларирует блаженство как непричастность злу. И опора человека в этом размышлении о законе Божьем, о Слове Божьем постоянно. И тогда человек растет при потоках вод, глубоких вод. Поэтому еще раз повторю, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Мы знаем, что даже в уголовном законодательстве признание вины, и чем раньше его преступник признает, тем лучше, облегчает участь преступников. И все-таки хочу добавить, дело не только в облегчении земной участи. Это гораздо важнее для души, чем для судьбы, скажем так, то, о чем мы говорим. Потому что, конечно, любой преступник может сознаться только для того, чтобы уменьшить срок отбывания наказания. Я с такими эпизодами часто встречаюсь. Просто человек, признающий свою вину и соглашающийся с своей ответственностью. Если мы достаточно все-таки трезво мыслим, вызывает у нас сострадание. Кающийся грешник, помните притчу о мытаре и фарисее, которые молятся в храме, почему-то уходит мытарь оправданный, когда он бьет себя в грудь и говорит, что я виноват, я вообще не достоин ничего в этой жизни. Иначе говоря, честность не может не вызвать честность человека, совершившего какой-то неправильный поступок, грех преступления, не может не вызывать сострадания у Бога и у всякого человека, который живет уравновешенной жизнью. Тут все дело в том, что честность неразрывно связана с таким понятием, как беспомощность. Вот беспомощность младенца вызывает сострадание в людях. Помните, как дочь фараона увидела этого беспомощного красивого Моисея и пожалела его. Честный человек в каком-то смысле он беззащитен. И эта беззащитность, она провоцирует, можно так сказать, сострадание в людях. Там, где она не связана с корыстью. И еще один важный аспект внутренней жизни нужно нам отметить с вами в отношении растущего на одном поле добра и зла. 14 стих 28 главы книги Притчей звучит следующим образом. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении. А кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду. О чем это говорите? Что такое благоговеющий человек? Это человек, умеющий восхищаться правильным. Это человек, который уважает достойное, доброе, светлое, правильное, красивое. Такой человек сам по себе счастлив. Ой, простите, пожалуйста. Так вот, такой человек сам по себе счастлив. Почему? Потому что тут я не могу не вспомнить того же Гилберта Честертона, который сказал, что мы выбираем радости, достойные нас. Человек, который умеет восхищаться правильными вещами. Ну, а противовес ему, конечно же, человек, ожесточающий сердце, который не видит красивого рассвета, который не замечает добрых улыбок вокруг себя. Иначе говоря, этот человек циник и скептик. Вот таким человеком был Скрудж в знаменитой рождественской повести Диккенса, который в итоге позволил Богу смягчить свое сердце. Благоговение, о котором говорит 14 стих 28 главы книги Притчи, это не страх. Это скорее поклонение Высшему. И уж точно это не боязнь силы, это уважение к правде. Это то, что называли отцы церкви священным трепетом. Паскаль описывал так свой опыт ощущения присутствия Бога. Священный трепет благоговения. Трепет перед правдой, а не боязнь силы. Жестокость, которой хватало всегда и хватает сегодня в нашем обществе и в нашей жизни, это плод роста зла на том же поле, где растет и добро. И вот смотрите, опять мы с вами приходим к еще одной удивительной мысли. Рыкающий лев и голодный медведь. Вот два таких образа нечестивого, нечестного властелина, который восстает над бедным народом. Бедным, причем не только в социальном смысле. Бедным, значит, неспособным к разумной, сознательной жизни. Горе, когда толпа руководится принципом хлеба и зрелищ, и когда над такой толпой восстает нечестивый властелин. Потому что такой властелин, и 16 стих 28 главы книги Притчи продолжает этой мысли, он неразумен, он угнетает и притесняет. И вот, вот это самодурство иногда у носителей власти, вспомним с вами, примеров достаточно нашей, в том числе и новейшей истории, да? А что получается, когда начальники бескорыстны и честны, до той степени, насколько мы все вообще можем быть бескорыстны и честны. Смотрите, любопытная фраза какая. Ненавидящий корысть продолжает дни, как говорит 16 стих 28 главы книги Притчи. То есть, вот очень любопытная мысль о том, что продлевается в хорошем смысле существования. А что это такое? Это возможно для роста, качественного роста, внутреннего роста человека. Того, что мы называем преображением души. Тот, кто честен и бескорыстен, продлевает эту свою возможность существования во времени для того, чтобы приносить какие-то вечные плоды. Ведь не для того же, на самом деле мы живем, чтобы иметь большую зарплату и вкусно есть и получать всякие удовольствия. Сводить к этому человеческую жизнь – это по меньшей мере безумие, а по большей, конечно, подлости. Мы ведь не живем, чтобы есть, хотя вынуждены иногда есть, чтобы жить. Дальше мы говорим о людях особенного рода, о которых говорит 17 стих 28 главы книги Притчей. И опять это все к растущему добру и к растущему злу, к сожалению. Человек, виновный пролитие крови, будет бегать до могилы, чтобы кто не схватил его. Ну, вот такая вот мысль здесь нам не помешает. О том, что кровопийцы, так называют таких людей, люди, которые проливают чужую кровь и при этом своей пытаются не терять ни капли, они обречены даже тогда, когда в этой жизни наказание их не постигнет справедливо. Есть преступники, которых не поймали, есть преступники, к сожалению, ввиду нашего несовершенства, в том числе и юридического, и человеческого, вот этот самый человеческий фактор, когда преступникам удается избежать наказания. Так вот, мудрость говорит нам, и говорит нам честно, такие люди никогда не избавятся от страха. И вот вспоминая рассказы о скрывавшихся нацистских преступниках, вспомним Эйхмана, которого все-таки поймали, но ему удавалось долгое время скрываться, или вспомним знаменитого доктора Менгеля, который прятался, по-моему, в последнее время в Парагвае, которого так и не привлекли к суду, этот доктор смерть из Освенцима. Его жизнь, как говорят люди, которые его знали, была полна постоянным страхом. Он постоянно преследует таких людей. У меня были разговоры в свое время с лишенными свободы пожизненной, и вот один из них мне рассказывал об этом опыте, как он бегал из города в город, и какое чувство облегчения он испытал, когда сам добровольно пошел, в общем, сдаваться в полицию. Хотя никто его к этому принудить не мог, потому что, говорит, я больше не мог жить с этим страхом. Вот он не до могилы бегал, а те, кто все-таки пытается жить свободно и счастливо, проливая чужую кровь, такой счастливой жизни никогда не получит. Также никогда не получит грабитель наслаждения от украденного. Все время будет бояться, что либо кто-то другой украдет это у него, либо его поймают и отберут то, что он награбил. Примеров больше, чем достаточно, в том, что и сегодня достаточно посмотреть новости в интернете, чтобы увидеть, как очередной взяточник или грабитель в суде получает свое заслуженное наказание. И вот здесь еще вот одна вещь важная встает. Кто ходит непорочно, тот будет невредим, а ходящий кривыми путями упадет на одну из них. Мы опять приходим к тому, что мы декларировали в начале. Потому что мудрость учит равновесию невозможному во внутренней жизни без честности. Честности, которая у нас выразилась в двух моментах, скажем так, в двух сторонах. Первое – это согласие с правдой, и второе – это признание вины и ответственности. Так вот, тут непорочный человек – это не человек, который не ошибается. Это не человек, у которого нет недостатков. Это, как говорил Василий Ключевский, человек, который обладает достоинством. Вот он будет невредим. Очень интересное слово. То есть его внутренней жизни не угрожает угроза потери. Потери самого себя. Как помните, Градский пел, чтоб тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять. Как правило, из которого, конечно, бывает исключение, верный путь всегда один. И только на нем спасается душа. Вот почему Спаситель говорит об узком пути, ведущем к спасению, и о широком пути, которым люди идут в погибель. И порядочный человек, он знает это. Неверных путей всегда много, и на любом из них нас ждет опасность, угроза падения, гибель. Спасение души, идет куда глубже, куда дальше, куда выше и гораздо шире, как это ни странно прозвучит. Открывается наша душа, на узких, трудных путях веры и честности. Но давайте уйдем на небольшую паузу, чтобы я перевел дух немножечко. Оставайтесь, пожалуйста, с нами в эфире. Я скоро вернусь.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
26 августа 2025 года, 12 часов 31 минута в Москве. С вами в прямом эфире Матеус Медиа, Василий Лачкин. Мы заканчиваем сегодня чтение 28 главы книги Притчи и говорим о согласии с правдой и признании вины. Это то, что помогает нам сохранить равновесие в мире, где на одном поле, в одном душе, в одном обществе растут и сорняки, и пшеница, растет и добро, и зло. И вот об этой честности внутренней прежде всего, это же не значит, что мы должны всем вокруг бегать и рассказывать, какие мы плохие и сколько мы всяких нехороших дел сделали. Речь не об этом идет здесь. Вот в этом смысле, конечно, то, о чем мы с вами говорили до вот небольшой паузы, оно связано с этим равновесием, с особенным качеством внутренней жизни, которым мы признаемся в своих ошибках, я уж так мягко говорю, да, и соглашаемся с правдой о самих себе. Вот почему, смотрите, здесь ведь вопрос идет о личной ответственности человека перед Богом. Потому что мудрость, я еще раз напомню себе и вам, дорогие слушатели, это искусство хождения перед Богом. Здесь мы обретаем равновесие. И здесь 19 стих 28 главы книги Притчи четко нам преподает важнейший урок в жизни. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетой. И дальше. Верный человек богат благословением, а кто спешит разбогатеть, тот не останется не наказан. О чем здесь речь идет? Трудящийся на своей земле. Мало кто из нас сегодня владеет своей землей, поэтому, конечно же, нам стоит это воспринять в переносном смысле. Своя земля, своя судьба, своя ответственность, свое дело, свое призвание. Личное. Мы отвечаем за свою жизнь, а не за чужую. И поэтому поговорки вроде «не мы такие, но жизнь такая» сделала нас такими плохими. Они, скажем так, по меньшей мере неверны и субъективны. Конечно, внешнего человека можно до какой-то степени ожесточить, начать угнетать, обманывать и грабить, но внутренний человек живет и существует. Он есть именно благодаря этой ответственности за свою жизнь. Во всяком случае, ответственности за свое свободное, выбранное, разумное отношение к жизни. Тот, кто отвечает за себя и свое отношение, он будет насыщен хлебом и смыслом. Вот в эти выходные, пятницу, субботу, воскресенье, я в Можайской воспитательной колонии, там сегодня сейчас девочки отбывают наказание, подростки, 3 дня вел занятия, темой которых было счастье. Счастье. Горизонты человеческого опыта и перспективы человеческого роста. Я пытался там в умах своих слушателей и своим собой связать понятие счастья со смыслом и целью. Потому что, к сожалению, сегодня это понятие счастья оторвано от смысла и от цели. Его сводят к банальному удовольствию. К сожалению. И люди гоняются за удачами. Они ищут богатство, которое само по себе дурная цель. Вот почему, смотрите, спешит к богатству завистливый человек и не думает, что нищета постигнет его. Так говорит 22 стих 18 главы Притчи. Я вспомнил, когда готовился к этой передаче, в романе «Идиот» Федора Михайловича Достоевского беседа князя Мышкина с Ганечкой, который доказывает, вот этот Ганечка, человек подлый, как мы с вами знаем, и те, кто читал книгу, и те, кто смотрел удивительный сериал, который я тоже иногда пересматриваю. Так вот, Ганечка убеждает Мышкина в том, что уж когда он станет богатым, он точно поумнеет, он точно подобреет. И многим так кажется, что как только они станут богатыми, они тут же станут лучше автоматически. И это такое страшное заблуждение, которое, в общем, портит душу человека, оно отравляет, потому что такие мысли, они, как я говорю всегда, токсичны. Как и любые попытки связать понятие счастья с чем угодно, кроме смысла и цели своего бытия. А потому сегодняшнее провоцируемое, постоянно муссируемое стремление к успеху, да, опасно в той мере, в какой оно оторвано от смысла. Не только желание быть богатым, но и понимание, во-первых, для чего мне нужно это богатство и как я его буду использовать. А кто-то ведь в эфирах прямых блогеры сжигают свои мерседесы, чтобы доказать, каких успехов они достигли. Но если богатство нужно для этого, то зачем оно вообще нужно? Поэтому если цель нашей жизни верна, то богатство может, я подчеркиваю, может, но не должно стать средством осуществления этой цели. Кто-то богатеет и строит бесплатные больницы и сиротские дома, так было принято в царской России. Было много купцов, предпринимателей, людей верующих, благочестивых, которые благоговели перед правдой и добром. Но если цель не верна, то богатство, я еще раз подчеркну, само по себе способно разрушить жизнь человека. Я уже не говорю о том, что оно, как мы с вами читали совсем недавно, оно похоже на такой образ «сделает себе крылья и улететь». Это ведь никаких гарантий в этой жизни нет. И вот дальше, смотрите, вот 21 стих, я тут его не сразу прочел вам, лицеприятие. Тоже, пожалуй, страшная подлость. Зло, которое очень ярко отражается в зеркале социальной несправедливости. Люди кланяются перед богатыми и успешными, люди презирают бедных и неудачных. Это пресловутая поговорка о том, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, многое портит в сознании человека. Иногда лицеприятные люди готовы за кусок хлеба творить неправду. Смотрите как, быть лицеприятным нехорошо. Такой человек и за кусок хлеба сделает неправду. Вот вам пример того, как нехорошо ведет к потенциальности зла, проявлению его в жизни человека. Вроде бы живет себе наш скромный обыватель, живет себе не тужит, но внутренне завидует богатым, кланяется перед ними, и вдруг у него появляется возможность получить что-то. И вот эта готовность на подлость, она в человеке спит. И лицеприятие толкает нас на проявление этой подлости. Вот я вспоминаю, как я читал Эрнеста Хемингуэя, и он в одном из своих романов одну женщину очень интересно описывает. Он говорит, что у нее была нравственность пылесоса. Вообще, в восточном переводе «завистливый» – это человек алчный. И зависть всегда активизирует вот этот рост зла в человеке. Вот у нашего талантливого советского писателя Юрия Алёши великолепная есть повесть, которая так и называется «Зависть». Ее советую всем прочесть, она очень любопытная. И вот, в конце концов, давайте все-таки задумаемся серьезно вот о чем. У нас у всех есть знакомые, друзья, приятели, люди более или менее близкие к нам. Кто из них нам более приятен, более близок? Тот, кто говорит нам правду, или тот, кто говорит постоянно нам только то, что мы хотим услышать. Смотрите, о чем свидетельствует мудрость 28 главе книги Притчи. Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком. Ведь это же очевидно. В конце концов, те, кто нам льстит в силу нашего положения, богатства, чем бы там ни было, люди ведь иногда зависят друг от друга, они нам становятся неприятны. Мы знаем, что они врут. А вот тот, кто говорит нам правду, тут, конечно, важно помнить о том, как ее надо говорить, но это уже вопрос другой. В конце концов, в конечном результате будет нам более приятен. Согласимся с честными людьми. Мы общаемся даже тогда, когда то, что они нам говорят, не всегда приятно. Возможно, для кого-то то, что я говорю, звучит как некие азбучные истины. Наверное, так. Кто-то даже посчитает это банальным, но я так не считаю. Потому что, к сожалению, очень много людей, и мы время от времени, чего там греха таить, я сейчас говорю о себе, забываем об этих простых, добрых истинах, которые помогают нам остаться человеком. Смотрите, как здесь дальше идет. Оказывается, есть люди, которые могут обкрадывать своего собственного отца. И не видеть в этом никакого греха. Их называют грабителями. Дальше идут на смену таким грабителям, которые даже близких людей не уважают, а пользуются ими. Идут высокомерные люди, которые разжигают ссоры. Им противостоят люди терпеливые, которые надеются на Господа, а не на свои способности решить любые проблемы силовым способом. Вообще здесь очень интересное слово «благоденствие». Это не просто благополучие. Это опять-таки то самое состояние человека, которое обретает равновесие, который обретает симметрию, о которой мы с вами так часто говорим, который способен отстраненно посмотреть на себя, на свои недостатки, который готов выслушать правду и признать вину. Таких людей никогда не бывает много. Вот почему их называют солью земли и светом мира. И в любом случае, мы вправе сказать, что самомнение и самодовольство провоцируют конфликты между людьми. Я в этом убеждаюсь каждый год и каждый день своей жизни. А вот смиренные люди, люди, смирившиеся перед Богом, они приносят какой-то особенный покой в нашу жизнь. И прав Господь, устами Соломона, свидетельствующий нам, кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел. И вот это сохранение своей внутренней цельности, которое невозможно без опоры на себя, на свой эгоизм и так далее, и так далее, оно здесь представляется очень важным. Мы уцелеем на этом поле, где растет добро и зло, и порой плевел и зла душат, ростки всякого добра в нас. Такое тоже случается. Мы уцелеем только тогда, когда перестанем надеяться на себя, на свои способности, на свои таланты. Человек обретает мудрость. В том числе и когда просит ее у Бога, как я уже говорил, ссылаясь на апостола Иакова и его послание, и остается целым благодаря этому. Опора нашего спасения, в том числе спасения от самих себя, если так угодно, она не в нас. И вот мировоззрение наше, оно, почему его называют христоцентричным? Потому что мы только во Христе и через Христа видим эту возможность остаться целым, остаться человеком в этом двусмысленном существовании, где добро и зло смешаны, переплетены друг с другом, где так трудно иногда услышать правду и признать вину. Тут невозможно рассчитывать на сами себя. И дальше, перед последним стихом, 28-м, который мы сегодня дочитали в начале, идет потрясающая мысль о том, что еще одна вещь дает нам равновесие и полноту в этой жизни. Дающий нищему не обеднеет. А кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий. Смотрите, вот еще одна сторона вот этого согласия с правдой и признанием вины. И она состоит в том, что мы способны увидеть того, кто беднее нас, того, кому хуже, того, кому тяжелее. Еще никогда ни один человек, занимающийся благотворительностью, не обеднел. Вот почему кусок хлеба или стакан воды нуждающемуся, тот минимум, который мы можем дать и предложить человеку, какой-то помощи, добрых пожеланий и так далее, он в каком-то смысле дает нам правильное, уравновешенное отношение к жизни. Вот почему трудно, очень трудно бывает увидеть в себе, наверное, признаки растущих сорняков зла. Но ведь давайте вспомним с вами, что Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. И тот, кто приходит к Христу, как он говорит в ночной беседе с Никодимом, да, приходит, потому что его намерение, он хочет добра, и он хочет света. А тот, кто не идет, он остается во тьме. Поэтому, да, нечестие может быть возвышенным, то есть такой ступенькой для карьеры в этом временном существовании. Но при этом внутренний человек будет всегда прятаться, ускользать. И я позволю себе привести, уже подходит к концу наша передача, высказывание нашего великого историка Карамзина. Беззаконие лишает награду прелести, а наказание стыда. Когда наказание не заслужено, а успех достигнут подлым путем, они теряют свой смысл. Вот почему, смотрите, как апостол Павел пишет Коринфянам в 13 главе 2 послания Коринфянам, 7 стихе. «Молим Бога, чтобы не делали никакого зла». И вовсе не для того, чтобы нам показаться, чем мы должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались тем, чем не должны быть. Ибо мы не сильны против истины, мы сильны за истину. И вот этот выбор, он всегда существует, и в каком-то смысле мы делаем его каждый день. Выбор своего отношения. Вот это соотнесение с Богом как источником нашего личного бытия. Вот это предлагает нам мудрость постоянно в нашем равновесии, которое мы обретаем, соглашаясь с правдой и беря на себя ответственность и признавая свою вину. Потому что нечестие греха, живущего в человеческом сердце, вспомним с вами пророка Иеремию, 17 глава, 9 стих. «Лукаво сердце человека и крайне испорчено». И кто его может знать? Это ведь плачущий пророк говорит о самом себе. Поэтому давайте помнить о том, что вот это нечестие греха не знает мер и границ. И только милость и благодать Бога, когда мы соглашаемся с правдой, может проявить к нам особенную милость. Вот почему, наверное, Давид говорил: «Твоя милость лучше, чем жизнь. И к этому стоит добавить последние слова псалмиста Давида, который часто говорил: «Вразуми меня, и буду жить». И пусть Господь вразумит нас всех на этой неделе. Спасибо вам за внимание. До следующего вторника. До свидания.